эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, в этот час с вами традиционно радио «Донбасс Реалии». Татьяна Якубович и Дарья Куриная работают сегодня в студии. И сегодня мы говорим о таком. Действительно ли ФСБ проводит новую информационную кампанию против Украины? Кто и зачем отравил российского оппозиционера Навального? В студии мы обсуждаем первое заседание трехсторонней контактной группы во главе с Леонидом Кравчуком. Есть определенные результаты, согласование точек разведения и прогресс в подготовке обмена пленными, но в то же время есть и некоторые обещания Кремлю. Например, пересмотреть постановление о местных выборах в Украине. Что это, уступки Украины или удачная дипломатическая игра с Россией? В этом сегодня будем разбираться. У нас будут Сергей Гармаш, журналист, который входит в трехстороннюю контактную группу от оккупированных территорий, Мария Золкина, политический аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева, и Галина Третьякова, также член трехсторонней контактной группы и депутат от «Слуги народа». Вы можете, как всегда, готовить ваши вопросы, высказывать мнение по телефону 0800 300 403, он скоро заработает.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но сначала новости от Дарьи Куриной.
Добрый вечер. Российские гибридные силы за минувшие сутки трижды совершили неприцельные обстрелы стрелкового оружия по позициям украинских военных на Донбассе. Об этом сообщают в утренней сводке штаб операции объединенных сил. По этим данным, один обстрел произошел близ Луганского, еще два неподалеку Попасной, и потерь среди личного состава объединенных сил нет. Группировки ЛНР утверждают, что украинские военные стрелкового оружия из района Луганского обстреляли окрестности села Логвиново. Группировки ДНР заявляют, что зафиксировали пролет украинского беспилотника вблизи Водяного, что к востоку от Мариуполя. Напомню, что с 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня. С тех пор украинские военные не сообщают о раненых и убитых в результате боевых действий. За минувшие сутки в Украине выявлено 2134 заболевших коронавирусом, что стало абсолютным антирекордом за время пандемии. Кроме того, зафиксировано наибольшее число умерших из-за COVID-19 за сутки – 40 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он уточнил, что за сутки госпитализировали 407 заразившихся коронавирусной инфекцией, при этом выздоровели 704 пациента. В вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявили 42 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает командование медицинских сил вооруженных сил Украины. Из всего числа новых заболевших 9 человек лечатся в больницах, 33 дома под наблюдением врачей. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. В целом в вооруженных силах сейчас болеют 485 человек. За время пандемии ВСУ выздоровел 831 человек, умерли 6. На изоляции находится 817 человек. Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в коме. Его состояние тяжелое, сообщила пресс-секретарь Кира Ярмыш. Алексей, как и раньше, на аппарате искусственной вентиляции легких. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет, написала пресс-секретарь Навального в Твиттере. Ранее Ярмыш сообщила, что Навальному стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Навального на скорой увезли в больницу с отравлением. Позже она добавила, что политика, вероятно, отравили чем-то подмешанным в чай. Подробнее дали в выпуске. Федеральная служба безопасности России утверждает, что помешала попытке службы безопасности Украины похитить в Москве одного из лидеров группировок, которые в России называют народным ополчением Донбасса. Имя лица, в котором идет речь, не раскрывается, но в сообщении указано, что 7 фигурантов уголовного дела уже задержаны. Организаторами и координаторами акции в ФСБ называют двух граждан Украины, которые, согласно сообщению, действовали под руководством главы департамента контрразведки СБУ. Для похищения якобы были сформированы две группы из членов российской организованной группировки, которым должны были заплатить 200 тысяч долларов. И по сообщениям украинского гидрометцентра, завтра на территории Донецкой и Луганской областей ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем 28-30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16-18 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
Да
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Друзья, о многих темах, о которых Дарья вкратце рассказала, мы вам расскажем больше в сегодняшней программе. Я приветствую слушателей Громадського радио, которые с этой минуты к нам присоединяются. Сегодня наша тема – это заседание трехсторонней контактной группы во главе с Леонидом Кравчуком. Вы можете готовить свои вопросы. Будет работать эфирный телефон 0800 300 403. А пока еще несколько тем.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Вслед за скандальной информацией о якобы провале спецоперации украинских спецслужб по захвату бойцов российской ЧВК в Беларуси, мы вчера как раз вот в эфире разбирали эту тему, российская ФСБ сегодня заявляет о раскрытии преступной группы, которая по заказу СБУ якобы должна была совершать убийства и похищения на территории России. Практически одновременно с этим российские силовики заявили о задержании лиц, готовивших теракты в аннексированном Крыму, тоже якобы по заказу Украины. За последние годы это не первые обвинения в адрес Украины со стороны российских властей, но в этот раз они, как никогда раньше, производят впечатление спланированной и довольно продолжительной информационной операции. Какие цели может ставить перед собой руководство России, почему эти заявления появляются, мы спросим у российского журналиста Андрея Солдатова, редактора издания «Агентура.ру». Андрей должен быть с нами на связи. Приветствуем вас.
Добрый день.
Андрей, вот как вам кажется вообще, какие цели может преследовать сейчас российская власть, распространяя такие обвинения? Ведь они действительно как-то очень кучно появляются, и фактически СБУ напрямую обвиняется в террористической деятельности.
Да, в принципе, наверное, вы правы. Но я думаю, что здесь, во-первых, нужно понимать, что есть интересы Кремля, есть еще и репутация самой Федеральной службы безопасности. Честно говоря, и в одном и во втором случае есть определенные проблемы. Дело в том, что все-таки сейчас в Москве, например, ФСБ и последняя операция ФСБ в основном, скажем так, ассоциируется с громким скандальным процессом российского журналиста Ивана Сафронова, которого обвинили в чуть ли не в шпионаже, и он находится в СИЗО Лефортово. И это, в общем, конечно, не выглядит достаточно убедительно ни для журналистов, ни для общества. И ФСБ, конечно, нужны какие-то успехи, чтобы показать, что эта структура продолжает там оставаться на острие, там защищает российских граждан и так далее, и так далее. И с этой точки зрения, в общем, интенсифицировать информационную кампанию выглядит достаточно логично. С другой стороны, конечно, есть еще и проблемы, которые возникли после скандала с вагнеровцами в Беларуси, потому что, ну, в общем, как бы не подавалась эта история в российских СМИ, тем не менее понятно, что эти люди непонятно там чем занимались, и пусть они и вернулись в Россию, но осадок от того, что люди, которые ассоциируются напрямую с российскими интересами, там оказались и, в общем, могли или не могли, но что-то там могли сделать, в общем, все это остается, никуда эта история, по большому счету, не пропала. И, конечно, это тоже, в общем, та история, которую нужно забить каким-то новым информационным поводом. А история про заговор спецслужб, ну, это, в общем...
Андрей, а не получается обратного эффекта, да, вот когда спецслужбы Украины, над которыми принято обычно там издеваться, смеяться в российском информационном пространстве, они предстают какими-то очень уж могущественными. То есть сначала версия о вмешательстве в дело вагнеровцев в Беларуси, теперь вот обвинение о том, что в тылу прямо в России планировались захваты людей.
Нет, в принципе, образ врага – это такая штука, которая лучше всего действует, когда речь идет о чем-то хорошо знакомом. То есть одно дело рисовать, там, не знаю, могущественных американцев или англичан, честно говоря, о методах которых обычно российские там зрители имеют очень слабое представление. Другое дело, что Украина – это государство, которое, в общем, знакомо, понятно, в какой-то степени, по крайней мере, многим россиянам. И здесь придумать какую-то историю выглядит, ну, наверное, более привлекательно.
Ну, то есть более на внутренний рынок, именно на граждан России ориентирована эта информация?
Да, я думаю, что это абсолютно внутренняя история. Даже это можно видеть по тому, какие сообщения выдают Федеральная служба безопасности и какое видео было опубликовано, потому что собственно говоря, пока не очень даже понятно, ну, что, с чем, с каким по личным, собственно, взяли всех этих людей, то есть было ли там оружие при них, и кого именно они собирались похищать, то есть информации, в общем, конечно же, недостаточно. И понятно, что это рассчитано на уже существующий информационный фон.
А если вот не про внутреннее, а про внешнее значение, может ли Кремль, как-то опираясь на вот эту информацию, наоборот, предпринимать агрессивные действия против Украины, ну, например, на Донбассе, аргументируя это ответом на действия спецслужб Украины?
Вы знаете, я бы, честно говоря, просто не решился строить какие-то долгосрочные прогнозы, потому что сейчас ситуация в России крайне нервная. Ну, вы знаете, какие события происходят у нас. Алексей Навальный отравлен, да, плюс... то есть внутренняя политическая ситуация нервная. Там в Хабаровске продолжаются протесты. Никто не знает, какая может быть реакция на события в Белоруссии. И, как мы знаем, в общем, российское руководство склонно к тактическим решениям, а не стратегическим, а тактические решения, они имеют свойство случаться внезапно, да, и какие что-то могут быть повороты, я просто не берусь предсказывать.
Благодарим за ваше мнение. Это был Андрей Солдатов, редактор издания «Агентура.ру», российский журналист. И перейдем сразу к упомянутой, ну, наверное, самой такой топовой теме, которая за рубежом произошла. Действительно, вероятное отравление Алексея Навального. Российский оппозиционный политик был, вероятно, отравлен неизвестным токсином и находится в реанимации в больнице в Омске. Минздрав Омской области России подтвердил госпитализацию оппозиционера. Он находится в искусственной коме. Вот такая последняя информация. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и в больницу вызвана полиция. О том, что могло произойти, журналисты проекта «Настоящее время» поговорили с участником российской арт-группы «Война» Петром Верзиловым, который тоже в свое время переживал отравление.
Не, ну, конечно, это не вопрос версии. Собственно, нету субстанции, которые бы вызывали похожий эффект в случае Алексея или, например, в моем случае. Естественно, это однозначно отравление, причем отравление спецслужбами, потому что круг лиц, которые имеют доступ к подобным веществам, он крайне ограничен, и тут как бы какого-то второго мнения просто нет.
Вот разговаривая о подобных веществах, я, честно говоря, не хочу цитировать слишком много в нашем эфире агентства ТАСС со ссылкой на какие-то источники, но там уже прошла информация про какие-то галлюциногенные вещества, то есть создается впечатление, что уже готовится какая-то версия сказать, что во всем виноват сам Навальный. Вот о каких веществах...
Да нет, я не думаю, что кто-то серьезно готовит такую версию. Да, и в моем случае, если помните, такой версии особенно, конечно, никто не выдвигал, потому что сразу... Даже больница Бахрушиных, которую мы обвиняем в том, что она удержала информацию об анализах мою, да, за первый день отравления, но даже они сразу же заявили, что мои анализы абсолютно чистые, никаких ни наркотических, ни лекарственных, ни иных препаратов там просто не обнаружено. Это, я думаю, врачи действительно говорят о общем классе веществ, которые у них есть. Да, они называют, что это психодислептик. Это предельно широкое обозначение любого вида препаратов, который может вызывать такой эффект. И в моем случае действительно тоже похожие вещества подозревались. Поэтому за этим словом ничего конкретного не стоит. Это просто то же самое, что сказать, что человека отравили веществом. Да, это так.
А к каким веществам имеют доступ российские спецслужбы? Конечно, у нас в комментариях под YouTube-трансляцией слово «новичок» встречается, потому что, наверное, это было самое громкое отравление.
Нет, такие вещи – это не новичок, потому что новичок действует по-другому, его бы не стали использовать на территории России таким образом. Он имеет отравляющие действия, которые затрагивают сразу нескольких людей, его очень сложно... Сложно новичком отравить только одного человека в узком пространстве. Вот. Это ну, просто препараты такого направленного действия, которые ну, вот есть всем прекрасно известны такие простые уличные препараты, которые там человека выводят из сознания за там, 5 минут. А есть вот более сложные коктейли, которые изготавливают спецслужбы, которые вот там в моем случае предполагалось, что это что-то схожее по действию со скополамином или с другими веществами, только это гораздо более сложные варианты, которые вот изготавливаются в лабораториях и специально держатся в запасе для таких случаев.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, возвращаемся к более ближним к нам событиям. Вот острые новости из-за границы вынудили нас начать именно вот с отравления Навального, но возвращаемся все-таки к событиям на Донбассе. Украина и Россия предварительно согласовали списки на обмен пленными и новые точки разведения. Это результат последней видеоконференции трехсторонней контактной группы, и впервые главой украинской делегации на этой встрече был Леонид Кравчук, первый президент Украины. Кремль подтвердил подготовку встречи нормандских советников. Только по дате есть еще вопросы. В обмен на прогресс Киев собирается пересмотреть неугодное Кремлю постановление о местных выборах. Что это, уступки Украины или удачная дипломатическая игра с Россией? Что еще Путин требует для прекращения войны? Будем сегодня в эфире разбираться. Нашими гостями будут Сергей Гармаш, журналист и представитель отдельных районов Донецкой и Луганской области в контактной группе. Он как раз принимал участие во вчерашнем заседании и сможет, я надеюсь, нам больше подробностей о ходе встречи рассказать. Сергей с нами на связи. Приветствуем вас.
Добрый день.
Также к нам присоединится вскоре Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева. Мне подсказывают, что Мария тоже уже с нами есть на связи. Добрый день, Мария.
Здравствуйте.
И чуть позже подключим также Галину Третьякову. Она тоже представитель в трехсторонней контактной группе, но в гуманитарной подгруппе. Спросим ее про обмен пленными, но это чуть позже. Сергей, обращаясь к Сергею Гармашу с первым вопросом, расскажите вот подробнее о самой встрече. Впервые возглавлял украинскую делегацию Леонид Кравчук. В чем его отличие от Кучмы? И мы видели вашу колонку, которая довольно-таки в позитивном плане описывает вчерашнее участие Кравчука. Для тех, кто не читал, объясните, что вас удивило, какие ваши в целом впечатления.
Ну, я могу говорить только вот о факте участия, скажем, Кравчука в обсуждении отчета по политической подгруппе, в которой я участвую. То есть я не присутствовал на всей ТГК, не знаю, как он себя вел там. И не могу сравнивать его с Кучмой, к сожалению, потому что вот за время моей работы в ТГК Кучму я ни разу не видел. Но Кравчук меня действительно позитивно удивил. Потому что очень сложная была ситуация, когда российская сторона фактически заблокировала переговорный процесс, вынуждая нас, или обвиняя скорее нас, да, вот, в нарушении Минских соглашений, потому что в постановлении Верховной Рады о назначении выборов на контролируемой правительством территории четвертым пунктом законодатель наш украинский зачем-то внес условия для проведения выборов на оккупированной территории. И одним из условий был контроль Украины над границей. Этот пункт действительно, ну, открыто и явно противоречит Минским соглашениям, в которых записано, что контроль Украины над границей передается Украине после проведения выборов. Соответственно, возникла вот такая коллизия. На самом деле она не имеет отношения, скажем так, к выборам на оккупированной территории, опять же. То есть это было скорее для внутреннего пользования, такое законодатель сделал это. Но та сторона использовала это просто как повод для того, чтобы заблокировать переговорный процесс.
Сергей, а уточните, то есть претензия российской стороны, она заключалась именно в самом факте отмены выборов на оккупированных территориях или в том, что там фигурировала фраза про контроль над границей, который должен быть перед выборами? То есть с чем конкретно они спорили?
Смотрите, это постановление вообще не касалось выборов на оккупированной территории. Оно не могло его ни отменять, ни назначать, эти выборы. Потому что выборы на оккупированной территории, согласно Минским соглашениям, должны проходить в соответствии с отдельным вообще специальным законом, который мы еще даже не рассматривали, которого не существует в природе. И вообще разговор о модальности выборов на оккупированной территории, он может происходить, согласно, опять же, Минским соглашениям, только на основе закона об особом статусе. Ну, у нас это называется официально закон об особенностях местного самоуправления. Вот его, собственно, мы и рассматривали, и как бы и должны были рассматривать. Но та сторона использовала вот этот пункт просто как повод для того, чтобы заблокировать переговорный процесс. То есть она не заинтересована ни в проведении выборов, ни в непроведении выборов. Выборы здесь вообще ни при чем. Она просто использовала это как повод заявить о том, что Украина нарушает Минские соглашения. Вот. И Кравчук, ну, на мой взгляд, спас ситуацию, потому что все было очень нервно, и, скажем так, ну, у меня, например, нервы не выдерживали уже, да. Он очень спокойно действительно пообещал, как бы, им, но ничего не гарантировал, да. То есть он сказал, что если они разблокируют переговорный процесс, то он обратится к Верховной Раде с просьбой рассмотреть вопрос соответствия, скажем, вот этого пункта закона об особом статусе и Кумминскому комплексу мер.
Ну да, звучит это довольно сложно, я процитировать, что пообещал Кравчук. Обратиться к Верховной Раде с предложением рассмотреть вопрос относительно соответствия постановления о назначении вот этих очередных местных выборов закону Украины об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Вот так это звучит. То есть как, что на самом деле он пообещал? Что он должен теперь сделать? Или не он, а Верховная Рада, Украина, кто?
Верховная Рада Украины вообще ничего не должна никому, понимаете? И Кравчук это вчера сказал, что Верховная Рада Украины – это независимый законодательный орган. Он и мы, и ТКГ, и никто не может диктовать вообще Верховной Раде, какие решения ей принимать. Он пообещал просто обратиться к Верховной Раде с просьбой рассмотреть этот вопрос. Рассмотрит она его или нет, или как она его рассмотрит, это будет решать только Верховная Рада Украины. Но таким образом, как бы он разблокировал действительно переговорный процесс, и насколько я понял, вот уже сегодня читая сообщение на сайте президента, которое вы сейчас цитировали, то есть ну, переговоры были эффективными, потому что все-таки договорились, да, о 20 участках по разминированию, о КПВВ, да, новых, насколько я помню, 4 участка разведения войск. Ну, то есть это серьезный вопрос, которые уже открывают нам путь к встрече вот советников нормандской четверки, которая для нас сейчас действительно важна и интересна нам. И которую Россия, собственно, хотела, на мой взгляд, заблокировать вот таким своим поведением.
Ну вот интересно, что с оккупированной территории от подконтрольных России группировок заявления приходят такого плана. ДНР ожидает анонсированное господином Кравчуком письмо. То есть не вполне понятно, в каком виде это письмо должно быть и кто должен им ответить. Давайте подключим Марию Золкину, аналитика Фонда демократические инициативы, к нашему разговору. Мария, вот как вы понимаете этот шаг Кравчука? Речь идет о реальных выборах в ОРДЛО, не идет. И почему, собственно, переговорный процесс действительно был разблокирован после того, как Кравчук дал, казалось бы, такое размытое обещание?
Согласна с интерпретациями Сергея в том плане, что идея дипломатического такого маневра ситуативного со стороны Кравчука, она дала, во всяком случае, возможность разговаривать дальше. Но это совершенно не означает, что Верховная Рада проголосует за это, потому что Верховной Раде, скажем так, придется отказаться от очень существенного аргумента, который сейчас указан в этом постановлении о назначении Верховных выборов, о том, что там нет контроля Украины над этой территорией, она оккупирована, и более того, там есть отсылка к вопросу о безопасности на соответствующих территориях, причем не только оккупированных, но и близлежащих, которые находятся с подконтрольной Украине части. И, кстати, с отсылкой именно на вот эту вот историю по вопросам безопасности ЦВК вела переговоры с областными военно-гражданскими администрациями и, собственно, согласовывала возможность или определяла невозможность, точнее, проведения в ряде громад с подконтрольной даже Украине части. Поэтому я не вижу никаких шансов на то, что Верховная Рада исключит этот пункт 4 из постановления о назначении выборов на 25 число. Но мы должны понимать, что, допустим, устами самопровозглашенных властей в Луганске и в Донецке немножко другие оценки давались уже после заседания подгруппы по безопасности. Они действительно требуют, ну мы понимаем, что это требование Москвы, они требуют, чтобы в письменном виде были даны гарантии, что Кравчук действительно будет вести диалог с Верховной Радой на эту тему. Ну, это все передергивание на самом деле, потому что Российская Федерация пытается сейчас повысить ставки для повысить ставки в переговорах и выторговать, скажем так, побольше в случае своих уступок. То перемирие, которое сейчас имеет место в таком урезанном, но тем не менее более ощутимом, чем было ранее, виде на Донбассе, Россия максимально использует для того, чтобы, например, на уровне политических советников, который стал главным каналом коммуникации за последний год между Россией и Украиной, чтобы как можно больше политических уступок требовать от Украины. И в случае, если украинская сторона не идет на эти широкие уступки, соответственно, замораживает, скажем так, статус-кво. И здесь уже получается, что обе стороны, и украинские переговорщики, и российские, сейчас вынуждены определенным образом прощупывать почву и, скажем так, переформатировать свою тактику, грубо говоря. Украинской стороне приходится принимать решение, что делать, соглашаться на вот эти вот компромиссы, когда политические пункты идут без привязки к полноценной реализации пунктов по безопасности, стоит ли это делать и стоит ли ввязываться вообще в эту дискуссию под угрозой того, что Россия вообще заморозит активные переговоры, что, собственно, Козак и делал в течение последних полутора месяцев, угрожал, скажем так, этим. То ли самим выходить, например, с инициативой о пересмотре Минских соглашений, я бы сказала, что у украинской стороны сейчас достаточно сильная позиция в сравнении со всем предыдущим годом. Ну, то есть такая возможность инициировать апдейт Минских соглашений или самим заявить о том, что нам нужно поставить ситуацию на паузу, потому что мы не можем в одностороннем порядке заниматься имплементацией политических пунктов Минска без реализации безопасности. Все эти основания украинской стороны сейчас есть. И ей нужно просто принимать решение на самом высоком уровне.
Вам кажется, вот действительно Россия рассчитывает на то, что Кравчук привезет им какое-то конкретное обещание, подписанное об отмене этого постановления? Ведь, ну, вся логика говорит о том, что, скорее всего, такое решение принято не будет, и вроде бы как российская сторона также должна об этом догадываться. Но, тем не менее, процесс разблокирован.
Российская сторона скорее пытается надавить на, в первую очередь, на главного своего собеседника со стороны Украины, на Андрея Ермака, который курирует этот вопрос с политической точки зрения, с украинской стороны, для того, чтобы добиться какой-то большей договороспособности на ближайшей встрече политических советников, если таковая состоится. А если эта встреча не состоится, то, соответственно, Российская Федерация будет в информационном плане просто винить украинскую сторону. И здесь, с моей точки зрения, украинской стороне очень важно не вдаваться в эти вот детали, изменять пункт постановления или не изменять, потому что, ну, во-первых, это не играет особой роли, во-вторых, если мы сейчас будем изменять постановление Верховного Совета в догоду Минским соглашениям, мы, ну, в общем-то, осознаем роль Минских соглашений как вот, ну, понимаете, такого внешнего фактора, который формирует внутреннюю политику Украины. То есть не может российская сторона потребовать от Верховной Рады Украины что-то изменить в законопроекте или в каком-то отдельно взятом постановлении Верховного Совета.
Ну, видимо, группировки ЛДНР считают сейчас, что они буквально потребовали и ждут какого-то письма.
Требует, но, естественно, это никто не будет, на них вообще особо внимания не обращает. То есть диалог ведется с Россией.
Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы» с нами, и Сергей Гармаш, журналист и представитель отдельных районов Донецкой и Луганской области в контактной группе. Я хочу напомнить нашим слушателям, что работает уже наш эфирный телефон 0800 300 403, и вы можете уже звонить, задавать ваши вопросы или комментировать последнее заседание ТКГ. Сергей, еще последний вот вопрос по конкретно теме Леонида Кравчука. Все-таки интересно его появление там, и выдал он несколько интервью с такими спорными темами, которые уже в эфирах разбирались. Каково ваше впечатление? Вот чью политику он внедряет? То есть вы поняли его полномочия? Это задачи Зеленского, Ермака, то, что он говорит? Или он достаточно самостоятельная фигура и творчески подходит к работе в группе?
Можно я начну все-таки с поправки вот последних тезисов насчет письменного заявления, потому что вчера еще Кравчук открыто сказал, что никаких письменных документов не будет, и ОБСЕ его в этом поддержала. Поэтому та сторона действительно постоянно требовала письменных документов. Опять же, наверное, для того, чтобы сказать, что вот мы потребовали, да, и Украина, скажем, признала наши требования и выдала нам какую-то писульку, бумажку. Но вчера заявили, что этого однозначно не будет. И, скорее всего, Россия и не рассчитывала на то, что будет изменен этот закон, иначе она бы не сливала в СМИ вот этот проект итогов встречи, уже, которая должна только состояться, да, которая вчера появился в СМИ, где в ультимативной форме Россия требует отменить этот закон. Понятно, что после такого ультиматума Верховная Рада не будет этого делать, и, собственно, она и сейчас не найдет, и без этого документа она бы не нашла голосов отменить это постановление. Это все прекрасно понимают.
А, кстати, вот этот документ, я поясню слушателям, кто не знает, вчера издание «Главком» опубликовало, если я не ошибаюсь, такой вот документ якобы требований российской стороны к Украине в ТКГ. Вот как-то на заседании группы обсуждалось суть этого документа, или это вообще соответствует он действительности или нет? То есть вы лично поняли, это правда или фейк?
о нем уже после заседания подгруппы, когда пришел домой, мне скинули ссылку. То есть, естественно, он не обсуждался на ТГК, и я думаю, что это было случайно. То есть Россия не рассчитывала, что Кравчук сможет так выкрутиться, знаете, и вбросила этот документ немножко раньше, чем нужно было. Поэтому это был, на мой взгляд, такой промах, просто ошибка. И что касается Кравчука. Мне кажется, что сегодня нам нужно, знаете, отделять вот все, что говорил там Фокин и Кравчук до работы в ТГК, и то, что они будут делать и говорить уже сейчас во время работы. Потому что они пришли с некоторыми ожиданиями, ну, нереальными, просто не понимая сути процесса. Они не знали, что это такое Минск. И мне кажется, уже вот первое заседание, ну, намного более реальными сделает их взгляды. И они будут действовать немножко иначе. Ну и, конечно, нужно понимать, что да, люди, которые начали с чистого листа фактически, они сейчас напитаны идеями. Чьими? Я думаю, что такие идеями тех, кто их назначил, и идеями тех, кто им сейчас советует и поддерживает, потому что, ну, у них есть советники, там, помощники, наверное, какие-то. То есть я думаю, что много сейчас заинтересованных лиц появилось вокруг них. Вот. Это все нужно разделять. И я бы очень серьезно разделял вообще Кравчука и Фокина, потому что они все-таки не пара. У Кравчука значительный политический опыт, скажем так, и он все это время не выходил из политики, по большому счету. Он более реально оценивает ситуацию. Фокин долгое время был вне политики, и то, что сейчас его, скажем, вытащили, ну, плохое слово, ну, по сути такое, да, как бы, и бросили в этот процесс, ну, ему будет тяжелее просто в него входить.
Витольд Фокин присутствовал на этой конференции вчера?
А, да, он
что он делал? Он какой-то принимал участие?
Вот во время заседания, во время отчета политической подгруппы, там, где я был, скажем так, он ничего не говорил, он просто присутствовал. Как на других подгруппах, не знаю, вот спросите у Галины Николаевны, может, она вам скажет, как он вел себя. Ну, на моей подгруппе абсолютно адекватно, как бы, поэтому я и говорю, что то, что они говорят и пишут там, и высказывают до, и то, что будет сейчас, это разные вещи. Давайте дадим им шанс все-таки и возможность проявить себя уже в новых условиях.
Это речь о Галине Третьяковой, поясню, которая включится к нам позже. Она депутат от «Слуги народа» и также член ТКГ, только гуманитарной подгруппы. Мы помним, что в июле замглавы администрации Путина Дмитрий Козак заявил о выходе России из формата нормандских советников. Он дословно высказался об этом: прекратить бессмысленные переговоры в письме к Ангеле Меркель. И могут наши слушатели помнить, даже эфир у нас выходил с таким ярким названием «Истерика Козака». Сейчас, похоже, ситуация поменялась, и Кремль фактически признал подготовку встречи нормандских советников. Интересно ваше мнение, что произошло? Почему такая смена? Давайте с Марии Золкиной начнем.
Я это рассматриваю как часть тактики одной, то есть как несколько ходов в рамках одной игры. И вся эта игра началась после того, как в июне, в мае и в июне месяце украинская сторона начала более взвешенно, скажем так, формировать свою позицию в Минской ТКГ и в нормандском формате тоже без постоянной оглядки на то, какой будет реакция российской стороны. То есть начиная с обновления персонального состава, кадрового состава Минской ТКГ, внедрения туда переселенцев как представителей со стороны Украины от ОРДЛО и заканчивая самим наполнением нормандского канала, потому что он стал работать не только на уровне политических советников, как в принципе преимущественно было в течение всего 19-го и начала 20-го года. То есть вот эта идея с консультативным советом, она такую отрезвительную пощечину, грубо говоря, дала многим энтузиастам, в числе политиков и переговорщиков. И после этого действительно были положительные изменения, моей точки зрения. И Российскую Федерацию, естественно, это не устроило, когда они перестали играть первую скрипку и задавать тон, ставить условия, определять, как и кто и о чем будет разговаривать и в Нормандии, и в Минской ТКГ. И после этого началась вот эта игра, которую я рассматриваю как комплекс, скажем такой. То есть, с одной стороны, Россия пользуется привычными ей методами такого запугивания и шантажа. И это было письмо, в частности, Козак, о том, что он грозился заморозить нормандский формат на уровне советников. И это было такое персональное послание Ермаку, потому что этот канал действительно был и остается самым живым в двухсторонних отношениях. Наравне с этим Россия в то же время согласовывает начало перемирия так называемого. И впервые за 6 лет она действительно снижает уровень эскалации на фронте, но делает это, естественно, не потому, что они хотят добиться какого-то урегулирования, а потому что они на фоне вот этого перемирия длиной в несколько недель, они пытаются выторговать что-то по политическим уступкам. То есть это все часть одного пазла. С одной стороны, они пытаются запугать тем, что они вообще все прекратят. С другой стороны, они наоборот под вот этим прессом и вот этим как бы риском заморозки переговоров советников, они наоборот пытаются надавить и потребовать широких компромиссов для Украины. Это часть
этого. То есть можно говорить о том, что вот это перемирие первое, которое работает, оно сейчас оборачивается таким рычагом для шантажа крупным, потому что им, срывом этого перемирия, теперь можно реально угрожать, требуя чего угодно.
Абсолютно верно. Россия впервые использует эту тактику, потому что прежде она всегда, наоборот, повышала уровень эскалации на фронте, когда обсуждались серьезные вопросы и когда какая-то договоренность была, возможность договориться была на повестке дня. Сейчас они тактику свою несколько поменяли, потому что россиян категорически не устраивает идея или перспектива, что Украина выйдет с идеей пересмотреть Минские соглашения. И в этом драфте документа, который обнародовали вчера, там, например, ему об этом говорится, чуть ли не запретить любые отсылки и любые упоминания возможности пересмотра Минского пакета документов, потому что Россию он устраивает. И отсутствием конкретики, отсутствием логики выполнения по нескольким там очень важным пунктам, ей удобнее играть вокруг комплекса мер и даже вот игнорировать первый Минский протокол, сосредоточиться только на комплексе мер от февраля 2015 года. Ей пересмотр не нужен. В то время как украинской стороне этот апдейт, наоборот, более выгоден. И я, как уже сказала, мы можем выйти с этой инициативы, пользуясь тем, что Берлин, например, Украину в этом вопросе готов будет поддержать. И пока Меркель еще канцлер, и она непосредственно погружена персонально, да, во все эти переговоры, этим моментом тоже стоит воспользоваться. Россия это прекрасно понимает. Для того, чтобы упредить и воспрепятствовать такому развитию событий, они разыгрывают вот такую вот партию.
0800 300 403 наш эфирный телефон. У нас есть слушатель. Сейчас примем звонок и потом Сергею дам слово тоже откомментировать этот вопрос. Добрый день, откуда вы?
Здравствуйте, Яда.
Здравствуйте.
Луганщина, Старобельск, вы знаете, я не понимаю, о каких положительных моментах вы говорите. Вот у нас как было 450 километров границ открытых, так они остаются и останутся. Как наши сидят в этих окопах и блиндажах, так они боятся головы поднять. Это примерие дается для того, чтобы противники укреплялись. На глазах у нас производятся инженерные работы, завозится бетон там, все что угодно. А наши стоят и смотрят. Это не перемирие, это отстрочка перед тем, как кого-то из наших убьют. Сейчас идет ротация, боевики отдыхают, расслабляются, они ходят в полный рост. В Минске договоренности там, понимаете, там ни один параметр не озвучен правильно, как оно должно быть. Украина там просто сторона конфликта, но не жертва агрессии. Россия там не агрессор. Там гражданская война. Нельзя решить. Вообще, какая разница, в Минске мы не в Минске. Когда Россия на нас напала, она не нарушала Минские договоренности, потому что их не было. Она нарушила международное право.
Поняли вас, спасибо. Спасибо, да, слушни, как бы, моменты есть в этом, хотя, конечно, когда речь идет о положительных изменениях, в первую очередь имеется в виду отсутствие реально убитых и раненых на протяжении 3 недель, все-таки это, ощутимо, и этого нельзя не замечать. Хотя цена, опять же, может быть разной этих договоренностей. Еще есть слушатели у нас. Добрый день.
Добрый день.
Да, мы вас слушаем.
Вы знаете, все проблемы, которые сейчас происходят между Украиной и все, что происходит в Беларуси, Путин и Лукашенко. Пусть люди все выходят там и выходят там. И не будет проблем. И будет мир между украинцами, между белорусами и русскими. Не будет никаких проблем. Этот карликовый серый гном, и Путин этот...
Так,
и Лукашенко.
Поняли, который... услышали вас. Спасибо. 0800-300-403. Звоните, если у вас есть вопросы к нашим гостям. С нами на связи Сергей Гармаш, журналист и член трехсторонней контактной группы, политической подгруппы, и Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы». Сергей, к вам адресую вот тот же вопрос насчет смены настроения Козака, да, почему сначала такая резкая угроза выйти из формата нормандских советников, и теперь все-таки дрейф к согласию. И, по вашему мнению, готова ли Украина к смене тактики России, о чем вот Мария говорила только что?
Ну, во-первых, да, я напрямую связываю то письмо Казака, правильно, наверное, все-таки с перемирием. Я думаю, что Россия дала свое согласие на перемирие как раз для того, чтобы показать, что он же в письме открыто говорит, что мы не смогли ничего добиться на уровне советников нормандской четверки, да, а вот в ТГК смогли добиться. Вот ТГК – это эффективный, скажем, орган, инструмент. И как обоснование этой эффективности он как раз вот приводит перемирие, которое начало работать. И действительно, я думаю, для чего это делается, потому что в ТГК есть ОРДЛО, а в нормандской четверке ОРДЛО нет. Цель России все-таки субъективизировать, да, придать субъектность политическую вот этим образованиям, показать себя не участником, а наблюдателем, снять с себя ответственность за конфликт и представить его как гражданский конфликт в Украине. И действительно, в ТГК, скажем так, у нее больше таких возможностей. Там нет Германии и Франции, там есть ОБСЕ, которая часто лояльно бывает России, скажем так. И там есть ОРДЛО, которые в основном и говорят, там Россия делает вид, что она наблюдатель, просто сидит и наблюдает, что она ни при чем. Поэтому, скажем, для этого было перемирие, для этого было письмо. Потом началась игра, потому что, я думаю, они играют на, скажем, на тезисах нашего президента о том, что он хочет мира, и вот он сейчас его получил, и они могут в любой момент, скажем, забрать этот мир. Президент хочет мира, и у нас выборы, опять же, да, местные, очень важные для слуги народа. Поэтому они используют это перемирие, это письмо просто как инструмент действительно шантажа. Сейчас они будут давить на Украину этим перемирием для того, чтобы требовать с нее каких-то политических уступок, решения по политическим вопросам в Минском комплексе мер. Поэтому там целый комплекс. То, что они сейчас поменяли, но я изначально тогда сказал, что не Казаку определять вообще, да, существование института нормандской четверки, потому что он существует, этот институт советников, потому что есть поручение глав государств. Если Путин написал это письмо, опять же, Казак его, вы немножко ошиблись вначале, он написал его не Меркель, он написал его внешнеполитическому советнику Меркель. Кто такой Казак, чтобы писать письма Меркель, опять же? Здесь надо понимать уровень вот этот. Поэтому то, что он написал, это было элементом давления на немцев. Я думаю, что он получил просто обратную реакцию. То есть, насколько я знаю, после этого очень сильно ухудшились отношения с Германией Казака. Действительно, Германия стала больше на позиции Украины. Поэтому им сейчас сложно было. То есть они поторговались, но выбора у них нет. Им придется принимать участие в Нормандии, иначе их обвинят в том, что они вышли, собственно, из нормандского формата. И России это не нужно, потому что это будет означать следующие санкции и т.д. и т.п. Поэтому как бы, на данный момент, ну, идет такая игра на двух уровнях. Да, на более высоком игра в ТГК. Все, конечно, будет зависеть все-таки от встречи нормандской советников и встречи глав государств.
У нас есть слушатель, но мы пообщаемся сначала с Галиной Третьяковой. Слушателя попросим дождаться. Галина Третьякова, народный депутат от «Слуги народа» и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы с нами на связи. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, самый главный вопрос к вам – это обмен пленными, потому что вы входите именно в ту подгруппу, где этот вопрос обсуждается. Что следует всем понимать нам под словами «прогресс» в договоренностях об обмене пленными?
Мы договорились о механизме, о том, что мы передаем на ОБСЕ, передаем списки. Украина со своей стороны передала все списки. Со стороны ОРДЛО списков пока нет. Однако механизм предполагает, что мы передаем информацию по запрашиваемым лицам по четырем категориям. Ну, грубо, и можно разбить эту информацию на две большие группы установлено или не установлено затребуемое лицо. Когда мы просим, чтобы нам вернули наших граждан, очень часто к нам поступает информация о том, что такой наш гражданин не установлен на территории ОРДЛО. Хотя, по нашей информации, он удерживается в колониях республиками, так называемыми республиками ОРДЛО. Одновременно со своей стороны очень часто ОРДЛО запрашивают людей, которых в наших пенитенциарных учреждениях нет. Именно для того, чтобы разрешить эту дилемму, и было решено в нормандском формате, что стороны разрешают допуск Международного комитета Красного Креста. В декабре месяце 2019 года Верховная Рада уже этого созыва приняла изменения в закон, а президент Зеленский его подписал, о беспрепятственном допуске Международного комитета Красного Креста всеми пенитенциарными учреждениями Украины. И мы этого придерживаемся. И если у той стороны есть сомнения по установлению лиц, потому что из запрашиваемых по списку лиц процент установления очень низкий на территории Украины. В то же время та сторона не подтверждает удерживание лиц, хотя у нас есть подтверждения, в том числе и от родственников. Поэтому мы по механизму мы предложили одновременное открытие списков на площадке ОБСЕ и свой список, отработанный по запросу ОРДЛО, вот они дали своих там более 100 человек, мы отработали по каждому человеку и имеем информацию конкретную, кто у нас удерживается, кого нет, кто вообще как бы не пребывает на территории Украины. Поэтому такую же информацию по нашим запрашиваемым лицам должна дать та сторона. А дальше должна уже идти скрупулезная работа. Если идет недостоверная информация, то мы должны просто найти, где они не подтверждают наших лиц и показать, где наши граждане удерживаются.
То есть, поэтому... Галина, уточню, Россия согласилась на то, чтобы сейчас провести проверку списков, которые Украина подает, именно проверить этих людей, содержатся ли они на оккупированной территории, и дать ответ.
Да. И точно так же ОРДЛО запросило своих людей, и мы вот эту проверку по больше чем 100 человек, мы ее провели на территории Украины. И теперь мы готовы обмениваться информацией. Важно, чтобы тут возник элемент доверия, что мы доверяем друг другу по правдивости ответа, что эти лица удерживаются или нет. Для того, чтобы подтвердить вот эту правдивость, существует механизм МККК, который записан в нормандском формате как один из пунктов и как одно из требований. Беспрепятственный доступ Международного комитета Красного Креста в пенитенциарное учреждение для проверки. Однако на сегодняшний день к удерживаемым лицам ОРДЛО МККК не допускают. И вот если мы добьемся этого, а все усилия наши, вот моя трехмесячная работа здесь направлена была на создание вот этого механизма и допуск МККК на ту территорию. Вот, собственно, таковое сейчас состояние.
Из людей, которых запрашивают ОРДЛО, кого-то Красный Крест уже посещал на территории Украины или это в планах?
Да, посещали. Более того, очень часто та сторона говорит о том, что якобы Украина не допускает МККК. Однако у нас очень плотный контакт с МККК. И как только, у моем мобильном телефоне есть всегда представители МККК на территории Украины и даже вообще МККК представительство. И в этом случае непосредственно уже я, как участник переговорной группы, связываюсь с МККК и спрашиваю, у вас есть проблемы с допуском? Нет, говорят мне МККК. Ок, то прошу подтвердить это в ОБСЕ, что у нас таких проблем нету, и Украина беспрепятственно допускает. Еще раз повторюсь, мы приняли в декабре 2019 года закон о беспрепятственном допуске МККК во все учреждения. Угу. Закон есть о предварительном удержании.
А в гуманитарной подгруппе договорились о каких-то сроках, когда эта проверка закончится? Или по ситуации?
Мы договаривались, что списки мы одновременно подадим на площадку ОБСЕ, там 16.00, кажется, 10 июля, если я не ошибаюсь, по дате, и мы в этот срок это все выполнили. Вчера мы еще раз подтвердили, что Украина готова работать и в дальнейшем в таком режиме и механизме. Мы готовы хоть каждый день давать информацию, она обновляется, информация не остается постоянной, поскольку люди же не находятся на одном и том же месте, они перемещаются, но если они, естественно, не уйдут.
увеличивается. Как я сказала, у нас удерживаемых лиц и запрашиваемых процент достаточно низкий. Поэтому и ситуация такая обновляется. Мы держим руку на пульсе полностью. Это большая работа. Большая работа большого количества служб. И национальной полиции, и генеральной прокуратуры, и СБУ, и службы внешней разведки, и Сбройных сил Украины. Поэтому вот эти все службы работают очень четко, и наши списки отрабатываются. Это очень важно в этом процессе.
Галина, последний буквально момент. Вот родственники тех, кто пребывает в плену, вы знаете, довольно остро реагируют на любые новости об обмене. И многие из тех, кто не попадают в списки уже который год, пишут обращения, снимают ролики и апеллируют к власти, что вот плохо ведется работа на Минской площадке. Что бы вы могли им сказать? Вот вы можете обратиться к ним, потому что многие из них слушают нас и также дают нам интервью. Вот, например, люди, чьих родственников группировки ДНР упорно не подтверждают в списках, и есть риск, что они и в этот раз могут их не подтвердить.
Собирать максимальную информацию. И я всегда на встречах с родственниками предлагаю следующий механизм. Официально сообщать эту информацию мне, как руководителю группы, в объединенный центр, который занимается обменом удерживаемых лиц, координаты его есть и в интернете, а также Тони Фришу, послу ОБСЕ в гуманитарной группе, и Международному комитету Красного Креста, который, хотя и не допускается к удерживаемым лицам, однако имеет возможность действовать на территории неподконтрольной Украины. Вот это четыре адреса, не сидеть сложа руки, обращаться во все вот эти инстанции, ну, четыре как минимум. И я еще хотела бы довести к сведению всех родственников, что кроме списков есть еще у нас так называемые отдельные случаи. Во время встречи с громадскими организациями, которые объединяют родственников удерживаемых лиц, мы говорили о том, что есть люди, которые находятся в очень тяжелом гуманитарном состоянии. Есть болезни позвоночника, внутреннего излияния уха, гангрены, атрофические язвы. Алло?
Да, мы вас слышим.
Да, и таким образом, вот эти случаи, где идет болезнь, мы рассматриваем отдельно. Таких случаев на сегодняшний день уже на Минских переговорах 6. И мы просили бы, и я прошу посла Тони Фриша отдельно, поскольку он отвечает за получение информации как от нас в ОБСЕ, так и с той стороны, я прошу, чтобы эти случаи были выделены в отдельные такие вот кейсы, обмен по которым возможен вне всяких договоренностей по спискам, поскольку ну, группа гуманитарная, а гуманитарных причин для возврата этих людей более чем достаточно.
Более такой ускоренный вариант. Большое спасибо. Это была Галина Третьякова, депутат от фракции «Слуга народа» и представитель Украины в гуманитарной подгруппе в трехсторонней контактной группе. Конечно, надеемся, что, наконец, обмен всех на всех получится. И буквально по одному вопросу к нашим гостям Сергею Гармашу и Марии Золкиной, потому что время уже поджимает. Сергей, вот такие моменты. Первое, согласованные точки разведения. Может быть, вы знаете, какие, о каких шла речь, да? И второе, поднималась ли в трехсторонней контактной группе тема закрытия КПВВ с неподконтрольной территории Донецкой области, где вот боевики упорно людей не пропускают, даже переселенцев не пропускают. Есть ли новости из трехсторонней группы об этом?
Ну, по КПВВ надо было Галину спрашивать, это ее как раз парафия, как бы ее подгруппы. А по точкам разведения, я знаю, что 4 точки согласованы. А где они? Ну, у меня такой информации нет. Я думаю, что... Ну, то есть они уже определены, но у меня просто такой информации нет сейчас. Но, опять же, это не наша подгруппа, не политический вопрос, это подгруппа по безопасности.
Понятно. К Марии Золкиной также последний вопрос. Мария, вот вас в целом потенциальное согласие Путина на нормандскую встречу, к которому Россия, судя по всему, склоняется или шантажирует этим, вас оно вот скорее бы порадовало или бы насторожило, и к чему готовится Киеву на следующей Нормандии? Вот прошлое в целом, наверное, позитивно закончилось, все-таки обмен пленными – это практический результат, который имела Украина. К чему готовится сейчас?
Ну, украинской стороне надо готовиться к тому, что если она не готова на большинство тех широких уступок и компромиссов, которые ей предлагает сейчас вся команда по каналу Козака, что нормандского саммита на уровне лидеров не будет в этом году. Вот. И, собственно, те предложения, которые сейчас россияне озвучивают, они сводятся к тому, чтобы вся работа, все согласования политического документа были сделаны именно на уровне советников. Потом Украина и ОРДЛО, а не Россия, это имплементировали, мы понимаем, что 90% ответственности там на украинской стороне будет по политическим пунктам. И уже когда все это будет закрыто, тогда, может быть, россияне поставят вопрос о нормандском саммите. То есть они сейчас пытаются перевернуть всю формулу переговоров в Нормандии с ног на голову. И вместо стратегического решения, которое должно приниматься лидерами, хотят, чтобы эти договоренности согласовывались на уровне советников. И, соответственно, если Украина не готова на такой формат, то никакого нормандского саммита лидеров не будет сейчас.
Я благодарю вас за участие. С нами были Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева, Сергей Гармаш, журналист и представитель оккупированных районов в контактной группе. Включалась Галина Третьякова, народный депутат от фракции «Слуга народа».
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
И далее в эфире обзор свежей прессы.
Скоро пройдет уже месяц с того момента, как на Донбассе вступило в силу 29-е по счету перемирие. За последние более чем 3 недели среди личного состава объединенных сил боевых потерь и ранений нет, сообщает пресс-центр штаба операции. Какие предварительные оценки можно сделать по перемирию на Донбассе, спросила у экспертов агентства «Укринформ». Один из них, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, предполагает, что это реализация планов Москвы по впихиванию собственного алгоритма возвращения Донбасса. Украина долгое время заявляла, что никакие политические сдвиги невозможны без режима тишины, поэтому, получив долгосрочное перемирие, можно ожидать давления России. Цель – заставить выполнять нас другие, политические пункты Минска, утверждает Петренко. В то же время эксперт считает новую эскалацию возможной в любой момент. Отсутствие других рычагов влияния России на Украину, кроме военного, делает невозможным вечный мир. Тем более в РФ понимают, что продолжительность режима тишины может ослабить фактор Донбасса в повестке дня Украины и дать определенные козыри власти. А финансово содержать оккупированные регионы России накладно, особенно для экономики, переживающей кризисные времена, считает эксперт Петренко. В чем опасность возможного успеха пророссийских политических сил на местных выборах? Этот вопрос газета «День» адресовала ветерану АТО, публицисту Евгению Дикому. Эти плюс-минус 20% сами по себе не такой уж и риск. Они фактор, который будет тормозить наше развитие, потому что они будут иметь свои фракции, депутатов, даже мэров, считает специалист. В областных, городских, районных советах Юга и Востока фракции ОПЗЖ будут мощными. Однако это механизм, который в критической ситуации может быть использован Россией. И тогда это уже серьезный риск, позволяющий реанимировать проект «Русская весна», только еще и опираясь на абсолютно легитимно избранные местные органы власти, предупреждает Евгений Дикий. Издание «Сегодня» пишет, что из-за эпидемии COVID-19 для части школьников учебный год может начаться дистанционно. Министерство образования и науки рекомендует школам отказаться от традиционной линейки 1 сентября. В регионах, где будут зеленый, желтый, оранжевый уровни эпидемической опасности, посещение учебных заведений оставят в обычном режиме. В этих зонах школы должны следить за соблюдением принципов социального дистанцирования, правил гигиены, использованием масок и предотвращением массовых скоплений людей. В случае красного уровня посещения учебных заведений временно запрещается, а обучение обеспечивается с использованием технологий дистанционного обучения. Каждые 14 дней переход региона из одной в другую зону будет рассматривать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
И дальше в эфире новости от Дарьи Куриной.
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Луганской области схрон с военными средствами поражения. Из тайника, размещенного в полуразрушенном здании на окраине Попасной, правоохранители изъяли 3 боевые противотанковые мины ТМ-62 общей массой взрывчатого вещества 24 килограмма тротила, 7 гранатометных выстрелов ВОК-25, 6 гранат РГД-5 и большое количество патронов калибра 5,45 мм. В Донецкой области количество новых случаев COVID-19 увеличилось на 30 человек за сутки. 2 пациентов умерли. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Печальные новости. Коронавирусная болезнь унесла еще 2 жизни в Донецкой области. Новыми жертвами болезни стали жительницы Краматорска 53 и 59 лет, отметил глава области. Всего в Донецкой области COVID-19 диагностировали у 1155 человек, в том числе у 30 за минувшие сутки.
Встреча лидеров нормандской четверки подтверждена в ходе заседания трехсторонней контактной группы 19 августа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Херсонской области. «Это говорит о том, что после встречи советников будем ждать встречи лидеров Нормандии», отметил Зеленский. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона до сих пор не получила с той стороны полный список удерживаемых лиц для проведения обмена на Донбассе. Он напомнил, что Украина передала список на обмен со своей стороны. По случаю Дня независимости Украины Донецкая облгосадминистрация совместно с общественной организацией «Украинский разговорный клуб Файна» проводят областную акцию «Рожденные вышиванки». Цель акции – подарить новорожденным украинский национальный оберег – вышиванку. И по сообщениям Украинского гидрометцентра, завтра на территории Донецкой и Луганской областей ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем 28-30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16-18 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Напоминаю, что мы есть в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Твиттере. Вы можете подписаться на нас и получать больше информации не только вот в таком аудиоформате, но также видео и фото. Обязательно включайте нас каждый день в 17.00 на YouTube или на классическом радио. Для вас сегодня работали Дарья Куриная, Татьяна Якубович и за пультом Дмитрий Морозов.
Вы слушали «Донбасс Реалии».